Labas vakaras, ponios ir ponai. Šiandien mūsų paskaito karalius Joramas arba pranašas Ilyša 2. Tėma naša sivodnišnė lekcija – car Joram, car Izraelė, ili etu lekciju takže možno nazvati prorok Ilyša 2. Čas. Paskolku prorok Ilyša byl tot, kto пил кровь царю Иораму, сыну убийцы, говоря о том, что так жить дальше нельзя. Поэтому эта лекция имеет два названия. Первая часть, с которой мы с вами сталкиваемся в книге «Царей 2», глава 6, рассказывает нам о строительстве высшей школы пророков возле реки Ярден после того, как Гехази стал прокаженным. Проказа Гехази каким-то образом приводит к тому, что в Израиле строится высшая школа пророков. Проказа Гехази, которая перешла на него от Наимана, военачальника царя Арама. 6 глава. «И сказали Илиши, ученики пророков, вот просим мы, место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Просим тебя, мы спустимся к Ярдену и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем там место, чтобы жить». И он сказал, пойдите. И сказал один, прошу, согласись пойти и ты с рабами твоими. И сказал он, я пойду. И пошел он с ними, и пришли они к Ярдену и стали рубить деревья. И было, когда один валил бревно, топор соскочил с топорища и упал в воду. И вскрикнул он и сказал, увы, господин мой, ведь он был взят взаймы. И сказал человек Божий, куда он упал, и тот указал ему место. И вырубил он из дерева рукоятку и бросил туда, и всплыло железо. История о том, как тонет дерево и всплывает железо. Возникает вопрос, чему нас это пришло научить? Строительство высшей школы пророков. Талмуд в трактате Санхедрин говорит, что после проказа и увольнения Гехази, секретаря пророка Илиши с места работы, вокруг пророка собралось множество учеников, которых ранее отталкивал Гехази. Гехази привел к тому, что ученики не могли учиться у пророка Илиши. Когда Гехази пропадает, вокруг пророка Илиши собирается море людей, так что не хватает места для проживания, не хватает места ни для чего. Строится высшая школа пророков. Текст отмечает нам, что строительство школы пророков происходило в условиях полной бедности, когда дерево уходит под воду и всплывает металл, демонстрируя нам, что в пророческой реальности материя уступает форме, все материальное уступает всему духовному. И пророк Илиша раскрывает перед царством Израиля истинную реальность, что мир посвящен задаче, мир посвящен цели. Есть некоторые условно работающие законы материи, но если ради задачи требуется изменение законов, законы меняются с абсолютной легкостью. Перед кем? Перед человеком истины. Это главный урок, который мы получаем из тонущего топора. В условиях голода, в условиях отсутствия средств, там есть пророчество. Где есть бизнес-класс, где есть сытость, где есть отдых, там законы царствуют, там законы действуют. Там, где человек выходит за рамки материи, это совсем не означает, что материи у него должно при этом быть много. Там наступает пророчество. Огненные колесницы пророка Илиши. Мы продолжаем чтение 6 главы. «Воевал царь арамейский с израильтянами». И советовался он с рабами своими, говоря, в таком-то и таком-то месте будет стан мой. То есть царь Арама устраивает засады против евреев. И посылал человек Божий сказать царю израильскому, берегись, проходи через это место, ибо туда спустились арамейцы. И царь израильский посылал не раз и не два на то место, о котором говорил ему человек Божий, и о котором предостерегал его, и остерегался ходить туда. То есть каждый раз пророк Илиша посылает к царю, говоря, что арамейцы устроили засаду в таком и таком месте. Царю, естественно, интересно, правда это или нет, он посылает разведку. Разведка подходит издалека, смотрит, видит их, улыбается и разворачивается назад. И царь Рама чуть-чуть расстроился от такого. «И встревожилось из-за этого сердце царя Арамейского, и призвал он рабов своих и сказал им, не скажете ли вы мне, кто из наших с царем израильским?» Кто стучит? Кто работает на израильскую разведку? На Моссад кто работает? «И сказал один из рабов его, нет такого, господин мой царь». Говорит, нет у нас стукачей. «А Илиша, пророк, который в Израиле, предсказывают царю израильскому даже те слова, которые ты говоришь у себя в спальне». Перед ним открыта картина мира, даже твои праздные беседы с твоей женой он слышит. «И сказал он, пойдите, высмотрите, где он, и я пошлю взять его. И донесли ему, сказав, вот он в Дотане. И послал он туда коней и колесницы и большое войско, и пришли они ночью и окружили город. И поднялся рано слуга человека Божия и вышел, и вот войско с конями и колесницами окружило город. И сказал ему отрок его, увы, господин мой, как нам действовать? И сказал он, не бойся, ибо больше тех, которые с нами, чем тех, которые с ними. И помолился Илиша и сказал, Господи, прошу, открой глаза его, и пусть он видит». Пророк Илиша обращается с молитвой, чтобы Всевышний показал его секретарю истинную картину мира, что на самом деле в этом мире происходит. «И открыл Господь глаза отрока, и он увидел, гора полна коней и огненных колесниц вокруг Илиши. И спустились они, арамейцы, к нему, Илиша же помолился Господу и сказал, прошу, порази этих людей ослеплением, и он поразил их ослеплением по слову Илиши. И сказал им Илиша, это не та дорога и не тот город, идите за мною, я поведу вас к тому человеку, которого вы ищете. И повел он их в Шамрон. И было, когда пришли они в Шамрон, Илиша сказал, Господи, открой глаза их, и пусть они видят. И открыл Господь глаза их, и они увидели, вот они посреди Шамрона. И увидев, сказал Илиша, убью ли я их, отец мой? И сказал он, не убивай. Разве тех, кого ты берешь в плен мечом твоим и луком твоим, ты убиваешь? Поставь хлеб и воду перед ними, пусть едят они и пьют, и пойдут они к господину своему. И устроил он им большой пир, они ели и пили, и отпустил он их, и пошли они к господину своему, и не приходили больше отряды арамейцев в страну Израиль». Истинная картина мира пророка Илиши – огненные кони. Малбим задает вопрос, каким образом царь Арама хотел арестовать пророка, который видит все? Какая у него была идея? И объясняет, что царь Арама хотел предложить пророку Илише лучшие трудовые условия, чем у царя Израиля. У царя Израиля он был не в почете. Царь Арама хотел предложить пророку Илише все. Просто все. В первую очередь уважение язычников, как человеку истин. Поэтому пророк Илише обеспечил, чтобы не было зла армии Арама от царя Израиля. Истинную картину видел пророк Илиша и увидел также его служка, его секретарь. В заслугу чего? Объясняют нам комментаторы, что служка учит нас грамотно ставить духовные вопросы. Из-за того, что он поставил правильный и грамотно духовный вопрос, он удостоился того, что он увидел истинную картину мира, когда у него просто раскрылись глаза в результате молитвы пророка Илиши. Молитвы и просьбы. Он задал вопрос «Эха наасе» – каким образом нам поступать в условиях полного окружения мощной армии? Объясняет Малбим суть вопроса. «Шехая юдея шешбекоах Илишел генацель, вешааль эйх наасе ацела». Он знал, что в силах Илиши есть возможность спасения, и спросил, каким образом это спасение будет осуществлено. Попросил Илиша Всевышнего «Пкахна». «Эт эйнав ваере» – «Открой глаза его и пусть видит». Это задача каждого из нас в нашем изучении Торы, чтобы открылись наши глаза и чтобы мы видели немножко другую реальность, чем ту упрощенную, которая раскрыта перед глазами каждого. И Бог открыл глаза юноши, и тот увидел истинную реальность, окружавшую пророка Илиши. Как объясняет Малбим, говоря, Кихуне малахашем савив лейрав, умаханот малахим макифим эт ишраэлуким лишомро, вэгэм бау бэтмунат рехав эш вэсусэ эш, кмоши бау махане арам бэрехав вэсусим. Ибо располагается лагерем ангел Бога вокруг боящихся Его. Вокруг тех, кто боится Бога, ангелы располагаются лагерем, постоянным лагерем. И лагеря ангелов окружали человека Бога для того, чтобы защитить его. И они пришли по форме колесниц огненных и лошадей огненных, так же, как пришел, соответственно, тому, как пришел Махане Арам, как пришел лагерь Арама с колесницами и с лошадьми. То есть, соответственно, Араму пришли и ангелы Всевышнего с огненными колесницами и огненными лошадьми. Это истинная реальность, пророка Илиши. Пророк Илиша подходит к ним и говорит: не туда вы пришли, ребята. И попросил Бога: «Рах это агой азе басенвери, ударь народ этот ослеплением». Ослепление и видение истинной реальности – это две противоположности. По поводу этой армии пророк Илиша попросил ослепление. Что это за ослепление? Посмотрите, как великие комментаторы объясняют эту концепцию, которая актуальна для нас, для всех с вами. Ибн Эзра дает объяснение, что такое ослепление. «Махшах гаайн вегалев» – это тьма в глазах и в сердце. Тьма в глазах и в сердце – это то, что мешает видеть истину. Реальность нечем воспринять. Глаза не видят, там тьма. Сердце не чувствует, не воспринимает, потому что там тоже тьма. Это объяснение Ибн Эзры. Раши дает свое объяснение. Холи шель шимамон руэ вейно юде маху руэ. Это болезнь пустоты, когда человек видит и не знает, что он видит. Шимамон, опустошение. Пустота опустошения. Это состояние человека приводит к тому, что он видит, но не знает, что он видит. Он видит, но он совершенно не знает, как то, что он видит, понять и какой из этого сделать вывод. И делает вывод самый упрощенный. Мецудат Давид. Гугедер рея веакарага амитит. Это недостаток видения и постижения истинного. Это санверим, состояние ослепления. Поэтому миру бродят люди в состоянии ослепления, которые имеют гражданские права, которые принимают участие в выборах, которые сами принимают решения за себя, порой за других, за своих детей. Вот Тора, как учение, предназначено для борьбы с ослеплением, с пустотой, с тьмой в глазах и в сердце, с тьмой в мозгах, совсем, со всякими конфигурациями тьмы. Это задача Торы. Это то, что показал нам пророк Илиша образом огненных коней и огненных колесниц. Объясняет Малбим. Това хохма микликрав. Сказано в словах Писания: лучше мудрость, чем оружие войны. Мудрость, она лучше, чем оружие войны. А именно: «Аса Илиша им Исраэль ютер микликраву милхамот шерая ле Егорам бен Ахав». Что сделал Илиша с Израилем больше, чем оружие и войны, которые были у Йорама, сына Ахава. Огненные колесницы – это образ пророка Илиши. Каким образом к этому приходит? Когда ставит себе задачу видеть этот мир и отступают от своего плотского, от своего материальным. Осада Шамрона. Конец 6 главы. И было после. Бен-Адад, царь арамейский, собрал все свое войско и поднялся и осадил Шамрон. И был большой голод в Шамроне, и осаждали его, пока ослиная голова не стала продаваться за 80 шекелей серебра, а четверть кава голубинного испражнения за 5 шекелей серебра. И было однажды, царь израильский проходил по городской стене, а женщина с воплем говорила ему: «Помоги, господин мой царь». И сказал он: «Господь не помогает тебе, откуда я помогу тебе? Сгумно ли, сточило ли?» И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: вот эта женщина говорила мне, отдай своего сына. Женщина пришла к царю с юридическим вопросом. У нее был иск против другой женщины. Вот эта женщина говорила мне, отдай своего сына, и мы съедим его сегодня, а моего сына съедим завтра. И сварили мы моего сына и съели его. И сказала я ей на другой день, отдай же сына твоего, и мы съедим его. Но она спрятала сына своего. И было, когда царь выслушал слова женщины, то разодрал он одежды свои. И когда он проходил по стене, то увидел народ, что власеница на самом теле его. И сказал он, пусть то-то и то сделает мне Бог, и еще прибавит, если останется голова Илиши, сына Шафата, на нем сегодня. И Илиша же сидел у себя дома, и старейшины сидели у него. И послал царь человека от себя, прежде чем пришел к нему посланный, он, пророк Илиша, сказал старейшинам: видите ли вы, что послал этот сын убийцы снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью, а вот и шум шагов господина его вслед за ним. Еще говорит он с ними, так вот посланный придет к нему, и сказал он, вот это бедствие от Господа, то есть царь Израиля говорит, это бедствие от Господа. Тут он уже начинает понимать, когда дело совсем плохо, что это от Бога, а не от законов природы, не от золотых тельцов, не от идолов Бааля и ни от чего другого. Он понимает, что это от Бога в результате его пути. «Как же мне впредь надеяться на Господа?» То есть царь Йорам перед ним в результате голода и осады Шамрона наконец раскрывается, что Бог – это объективная реальность, что тут ничего не сделаешь. Почему? Каким образом он пришел к пониманию все-таки, что это от Бога, а не от каких-то других сил, которые, естественно, человеку намного легче принять, им служить, на них надеяться и ими жить. Итак, царь Йорам чуву не делает, но понимает, что от Бога. Если царь Ахаз, его отец, который здесь называется в этих словах убийца, он сделал чуву, когда истина раскрылась перед ним, царь Йорам не спешил совершенно. Совершенно не спешил делать чуву. Да, это от Господа. Чего делать? Нет, это нет. Это нет. Осада Шамрона. Цены поднялись, голод. Это 7 лет голода, которые были в период пророка Илиши. Цены поднялись. Голова осла стоила 80 литов серебряных. И Радак объясняет, «Киабэмот меод гайохли мипней гараав», что животных нечистых ели из-за голода. Некошерных животных ели из-за голода. То есть о чем это говорит? Что в Израиле в условиях не голода люди соблюдали кашрут. Не было никаких, никто не ел ни неправильно зарезанных животных, ни запрещенные виды животных, ничего не ели. В условиях полного голода, когда нужно спасать свою жизнь, тогда цены на ослятину поднялись. А в нормальной ситуации ослятину не ели. Абсолютно нет. Даже те, кто Бога оставили, золотым тельцам поклонялись и так далее, есть ослятину, в голову им это прийти не могло. Радак объясняет, что голубинное испражнение, которое 5 литров стоило за некую единицу емкости, использовали в качестве топлива. Так было в Шамроне. Полный голод в столице. Илкут Шимони. Беймей Илиша. Раав шельмигума гая. А именно, это не был голод, который возник в результате осады. Осада, невозможно обозом подвести пищу, магазинов нет. Это был голод, и во время голода пришли арамейцы с осадой. У арамейцев голода не было. Голод был только у евреев. У арамейцев все было нормально. Текли реки, поливали, система орошения, все было нормально. Дождь был, все в порядке. Голод был только у евреев. Потому что сказано, если мы будем достойны, то Всевышний даст дождь с неба. Если нет, то нет. Илкут Шимони. Беймей Илиша раав шель мигума гая. В дни Илиши был голод панический. Что такое голод панический? Какой голод является паническим, а какой менее паническим или совсем не паническим? Чем это отличается? Нам объяснят. Мидраш Раба говорит следующее. Что проклятие земли в результате греха Адама привело мир к 10 ударам голода. 10 ударов голода. голод в дни Адама, Лемеха, Авраама, Ицхака, Якова. Это все описано в Торе. Во время царствования судей был голод. В дни царя Давида был голод, как мы с вами учили. Голод пророка Илияху и голод пророка Илиши. Девятый. Голод паники. И последний голод будет в период Машиаха. Остался последний. Как-то об этом сказано. «Гине ямим баим, вейшлахти рав барец, ло рав лелехем велоцам алымаем, ким лишмо дивреашем». Слова пророка Амоса. «Вот наступают дни, и я пошлю голод на землю, не голод к хлебу и не жажду к воде, а только к словам Всевышнего». Это тот десятый голод, который возникнет в дни Машиаха. Тот десятый голод, после которого уже не нужно будет физического голода в этом мире, потому что мир придет к своей задаче, к своей цели и исполнит свое предназначение. Арав шель миума, голод паники, голод ужаса в период пророка Илиши. Женщина обращается к царю с юридическим иском против своей подруги. Моего сына съели, а своего сэкономила. Соглашение нарушила. Почему она пришла в суд к царю, а не в государственный суд? Потому что соглашение на тему поедания детей, оно не имеет юридической силы, поэтому ее соглашение, типа того, что мы его съели, а договорились, что твоего тоже будем есть, оно юридической силы не имеет, потому что человек может заключить соглашение только на то, что принадлежит ему. И с разной точки зрения, был ли второй сын мертвый, или он был живой, его надо было умертвить и съесть, и с разной точки зрения. Но в любом ситуации, мертвый он тоже не является собственностью никого, он предназначен только для захоронения. Поэтому с галахической точки зрения, киньян, распространение юридического права, не относится к детям. Это во всех аспектах. По отношению к нашим детям, мы должны иметь в виду, что они нам даны как пикадон, как залог, для того, чтобы мы его в первую очередь не испортили, и чтобы мы помогли ему жить, и каждый ребенок самостоятельный со дня своего рождения. Поэтому не могла она пойти в суд, пошла к царю, потому что царский суд, он иногда может выйти за рамки обычного галахического юридического суда, галахического разбирательства. И царь Израиля, услышав это, рвет одежду, оголяя волосиницу на своем теле. Волосиница – это грубая мешковина, грубая одежда, которая приводит к раздражению кожи, которую люди одевают для того, чтобы это способствовало возвращению к тшуве, возвращению к Богу. Царь Израиля рвет свою одежду, произнося слова «Гиней зот араам эт ашем». Вот это зло, которое пришло, это горе, это зло, которое пришло от Бога. После того, как женщина обратилась к нему с юридическим вопросом, у него не возникло никакого сомнения в том, что это от Бога. Если делят ребенка на съедение, то это от Бога исключительно. Почему? И где он нашел источники, говорящие об этом? А именно, на наших глазах, на их глазах, исполнилось последнее проклятие Моше Рабейну, сказанное в Торе, книга Дворим, глава 28. «Ваахальта при битнеха, басар банеха убнотеха, ашер натан леха, рашем элокеха, бемацору бемацок, ашер яцик леха ойвеха». И ты будешь есть плод чрева твоего, мясо детей твоих, сыновей твоих и дочерей твоих, которых дал тебе Всевышний, Бог твой, в осаде, в окружении, когда будет осаждать тебя враг твой. Последнее проклятие Моше Рабейну, которое исполнилось на глазах Йорама, царя Израиля. Об этом будет предупреждать пророк Ирмияху, царство Иудеи, перед разрушением храма, говоря в книге Эйха. «Едей нашим рахманиот бишлу елдегем» – «Руки женщин милосердных варили детей их». Об этом будет предупреждать пророк Ирмияву. А царство Израиля уже увидело на своем опыте исполнение этого пророчества в условиях голода панического, в условиях осады и в условиях поедания своих детей. В чем заключается причина катастрофы? Об этом сказано там же, в книге Дворим, глава 28. «Тахат ашер лу авадта эт Хашем Элокейха бесимха уветов левав миров коль». «Из-за того, что не служил ты Богу твоему в радости и в доброте сердца твоего от изобилия всего». Если в условиях изобилия ты Богу не служишь, а служишь своей плоти, служишь своим интересам, своему развлечению, то это приведет тебя, в конце концов, к катастрофе, к полному уничтожению, пропаже со святой земли, ибо святая земля не терпит людей, которые живут в угоду своей плоти. Это условие святой земли. Земля святая. Это та земля, которая по определению предназначена для людей, которые ведут себя свято и возвышенно. Человек так себя не ведет, об этом сказано, и земля исторгнет вас из себя. И земля эта будет захвачена врагами нашими. Сегодня мы с вами свидетели того, что происходит у нас на святой земле, что не всегда люди, не все люди, и не всегда люди живут на ней достойно. И результат – враги, которые эту землю попирают, и в первую очередь Иерусалим, столица нашей Родины. Царь Иорам одевает сак, мешковину, принимая истинную реальность картины мира пророка Илиши. И говоря, «Гиней зот араме эт Ашем» – «Вот это горе пришло нам от Бога». Продевание волосиницы, мешковины – это одно и то же на русском языке – говорил царь Давид в псалмах. Сказал он такие слова. «Ветнал в уши сак, веила гем лемашаль. И я одену одежду мою из мешковины, и я стану для них притчей». То есть человек, который одевает мешковину, он становится притчей. В хорошем смысле, в плохом, в положительном, отрицательном. Что человек делает некую чубу, то есть возвращается к Богу, когда он одевает мешковину осмысленно. То это становится притчей для того, как вот человек вернулся, либо наоборот. Итак, одевание мешка, оно на самом деле свидетельствует о том, что человек понимает о потребности в чуве. В какой ситуации человек приходит к тшуве. Продолжение этого псалма царя Давида. 69-й псалом. Начало псалма, результатом которого было одевание мешковины, являются следующие слова. «Гуше луким киба умаем аднофеш». «Спаси Бог, ибо пришли воды до души». Уже тону в этих водах. То есть в состоянии, когда человек тонет, охваченный водами, наступает ситуация, когда ему нужно одеть мешковину для того, чтобы, сделав тшуву, спасти от этого потока вод, от этого потопа. Потоп. Когда происходит потоп, уже нужно мешковину одевать очень быстренько. Быстренько всех в строй поставить, в один ряд, и всем мешковину раздать за государственный счет. Пижаму. Всем пижаму мешковую за госсчет. Из налогового управления быстренько оплатить все. Каким образом человек приходит, продолжает царь Давид рассказывать нам, каким образом приходит человек в состояние, когда он уже тонет в потопе? А вот каким образом. Тавати бейвен мицула, вей маамад, бати бе мама кеймаем, вишиболи читафасну. Утонул я в болоте, в трясине, в котором невозможно устоять. Пришел я, попал я в глубину вод, и поток охватил меня. Если человек вместо того, чтобы идти по этому миру со своей задачей, со своей целью, он сидит в одном месте и смотрит на мир, как на болото, в котором как бы жить можно спокойно, не спеша никуда не идти. Если мир для тебя превратился в болото, в котором ты сидишь, то это болото засасывает. И попал я в потоки воды. Если ты не работаешь, если ты не плывешь, если ты не проходишь сквозь этот мир, осуществляя свою задачу, попал я в глубинные воды, и поток воды охватил меня. Если ты не занимаешься плаванием, по этому миру в условиях его болота и прочее, то в конце концов воды дойдут до души твоей. И на каком-то этапе ты будешь вынужден понять, что нужно мешковину одевать. Так царь Давид в 69-м псалме объясняет нам природу деградации человека и потребности возвращения к Богу. Голод ужаса и осада Шамрона, когда исполняются все проклятия, о которых говорит Моше Рабейну перед своей смертью, проклятия, которые возникают у человека, у народа, когда мы оставляем Бога, все это исполняется у царства Израиля. Седьмая глава рассказывает нам о спасении Шамрона. Спасение Шамрона от осады. Как это произошло? Итак, царь Израиля посылает своего секретаря к пророку Илише, приходит вместе с ним и говорит: «Как же мне надеяться на Господа? Нет никакой надежды на спасение. Огромная армия арамейцев окружает меня. Голод, причем не просто голод, а голод панический. Женщины, которые ведут юридические тяжбы между собой на тему поедания детей. Что мне делать в такой ситуации?» Седьмая глава рассказывает нам о том, какой совет царю дал пророк Илиша. «И сказал Илиша: слушайте слово Господне. Так сказал Господь: завтра в это время се тонкой пшеничной муки будет продаваться по шекелю, и две се ячменя по шекелю в воротах Шамрона». То есть, говорит, завтра будет цена нормальная. Это не очень дешевая цена. Как Талмуд нам объясняет, в трактате Баба Басра, это нормальная цена, средняя цена. То есть не будет полной дешевизны. Это нет. Народ Израиля этого не достоин. Будет нормальная цена. Хотя, казалось бы, но. «И отвечал человеку Божию сановник, на руку которого опирался царь, и сказал: если бы Господь сделал окна в небе, то и тогда может ли такое быть?» Сановник видит свою темную реальную картину мира, своей тьмы. И говорит: а как такое может быть? Как очень легко, очень быстро, одним скачком можно из состояния панического голода перейти в состояние нормального времени? «И сказал пророк Илиша: вот увидишь ты это зерно своими глазами, но есть его не будешь. Четверо прокаженных были у входа в ворота». Дальше повествование о том, как происходит чудо, о котором сказал пророк Илиша. «Четверо прокаженных были у входа в ворота, и сказали они друг другу: что мы сидим здесь, пока не умрем». То есть они прокаженные и за пределами города, потому что прокаженный не может находиться внутри города по причине нечистоты своей. Они находились за пределами города. И голод, и вне города, и одиночество, и проказы, и все остальное. «Если мы, скажем, пойдем в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же мы будем сидеть здесь, тоже умрем. Так пойдем теперь и сдадимся в стан арамейцев». Пойдем к арамейцам. «Если они оставят нас в живых, будем жить. А если убьют нас, умрем». «И встали они в сумерки, чтобы пойти в стан арамейский. И пришли к краю стана арамейского, и вот там нет ни одного человека. А Господь сделал так, что стану арамейскому послышался грохот колесниц с лошадьми и шум большого войска. И сказали они друг другу: верно нанял царь израильский царей хитейцев и царей египетских, чтобы идти на нас. И поднялись они и побежали в сумерки, оставили шатры свои, коней своих и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя». То есть там была такая паника, что войско арамейцев, которое, в общем, тоже не было чересчур слабым, оставили даже коней, они пешком побежали. Полиция машины побросала и пешком начала смело удирать в условиях полной паники. «И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и поели, и попили, и взяли оттуда серебро и золото, и одежду, и пошли, и спрятали. И возвратились, и вошли в другой шатер, и взяли они оттуда, пошли, и спрятали. Наконец они говорят: нехорошо мы поступаем, это день радостный, надо принести весть, а то у нас неприятности с царем будут. Если мы не сообщим, у нас еще неприятности возникнут. И пришли они, и позвал привратников царь, и те рассказали во дворце царя, и встал царь ночью и сказал рабам своим: «Я скажу вам сейчас, что задумали сделать с нами арамейцы. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, сказав, когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город». Он говорит, по всей видимости, это просто у них план такой тактический. «И отозвался один из рабов его и сказал: пусть возьмут 5 оставшихся коней, которые еще остались в городе, и будет с ними, как со всем множеством израильтян, что остались в нем». То есть остаются последние 5 коней в царстве Израиля. «И взяли они 2 колесницы с конями, и послал их царь вслед войску арамейскому, сказав: пойдите и посмотрите. И следовали они за ними до Ярдена, и вот вся дорога устлана одеждами и вещами, которые в торопях побросали арамейцы». Видишь, они отступают глобально до Ярдана, забыв вообще про все. «И возвратились посланные и рассказали царю, и вышел народ и разграбил стан арамейский, и была сея тонкой пшеничной муки по шекелю, и 2 сеи ячменя по шекелю по слову Господню. И царь поставил у ворот того сановника, на руку которого он опирался, и растоптал его народ в воротах, и умер он, как сказал человек Божий». Как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь, о том, что ты увидишь своими глазами все это зерно, но поесть от этого ты не сможешь. И было, теперь текст нам почему-то повторяет второй раз, и было, когда человек Божий говорил царю так: 2 сеи ячменя по шекелю и сеи тонкой пшеничной муки по шекелю будет завтра в это время у ворот Шамрона, то ответил этот сановник человеку Божию и сказал: если бы Господь сделал окна в небе, то и тогда такого не может быть. А он сказал: вот увидишь это своими глазами, но есть этого не будешь. Так и сбылось с ним, затоптал его народ в воротах, и он умер. Возникает вопрос, почему второй раз приводится то же самое повествование? Потому что пророк Илиша сказал, что будет дешево, и того затоптали, затоптали в воротах. А если бы не в воротах затоптали, а где-то... Иначе, что мы из этого всего учим? Сейчас мы выучим. Как обычно, мы с вами что-то учим из тонкости текста, так выучим с вами в этот раз тоже. Итак, осада Шумрона в условиях 7 лет Араав Шель Мегума, панического голода и осады города армии Арама. В это время пророк Илиша пророчествует о чуде спасения города и возвращении цен на зерно, на пшеницу и на сеорим, на ячмень, который является едой для животных, к обычным ценам. То есть, говоря царю, он рассказывает ему о ценах на пищу для животных. Ячмень едят животные. Показывает царю, что как бы ячмень для вас. Для вас царь ячмень как бы для... В силу чего подобное может произойти? Как может произойти подобного рода чудо, когда армия арамейцев, как мы с вами услышали, услышала какие-то шумы и подумала, что это, видимо, армии хитейцев и египтян, которые пришли на помощь Израилю, и панически покинули город, оставив своих коней. Первое, что делал человек обычно, когда он хочет быстренько уходить, он как бы понимает: ну шум-шум, но я все-таки лучше на машину сяду, быстрее как-то ехать получится, чем пешком бежать. У них не было на это времени. Это была такая паника у арамейцев, они бросают все. В силу чего подобное может произойти? Пророк Исаия объясняет то, как Бог относится к Израилю. «Кикерем Ашем цвакой сбейс Исраэль, ибо виноградник Бога Всесильного, дом Израиль». Еврейский народ – это виноградник Бога. Бог заботится, причем не просто Бога здесь сказано, а Бога Всесильного. Того Бога, который является Богом сил. И Бог заботится о еврейском народе, заботится особым образом. Говорит служка, сановник: Бог откроет арубот бешамаем, он откроет окна на небе. Рамами пану. Рацал игород, кигадор аюбней гамабуль, «Велахен эйна кодыш бурагу, а виднисалы шикра».
Эйле ло хая маамин ле нави, вегам хая миламед де ле тори аль банав, ки цадик и сод улам, уматар бешвили хад.
Когда сказал служка, что Всевышний откроет окна в небе, что он имел в виду? Он хотел указать, что поколение является поколением, достойным потопа. Он говорит, что царство Израиля достойно потопа. Как в такой ситуации Бог может сделать чудеса? Кому чудеса делать? Поэтому Всевышний не делает чудо для обмана. Что значит чудо для обмана? Есть истина и есть обман. Всевышний готов сделать чудо для того, кто достоин истины. Для того, кто проживает в состоянии обмана, Всевышний чудес не делает. Чудо нужно удостоиться. То есть, на первый взгляд, сановник сказал вещь достаточно рациональную, да? На первый взгляд. Что еврейский народ недостоин чуда великого спасения. Продолжает Рама Мипану. Но он не верил пророку. Он достаточно адекватно оценивал состояние греха, в котором находится Израиль, но он не верил пророку. А также говорил обвинения по поводу сыновей его, сыновей Всевышнего. Что сыновья Всевышнего недостойны. И он также не понимал, что цадик и сод улам, что праведник, он фундамент, он основа в этом мире. И дождь может прийти для одного. Дождь может прийти в этот мир в заслугу одного человека. В заслугу этого одного человека и была снята осада Шумрона. Все эти концепции были чужды для сановника царя Йорама, Коралиус Йорамас. Пророк Илиша, перед которым расступаются воды реки Ярден, в результате того, что он бетели содамаем, он аннулировал в себе основу воды в своей телесности. Он достоин великого чуда, ради него делается чудо в Израиле, чтобы научить Израиль и дать последнюю надежду на спасение. Арба Мицураим, четыре прокаженных. Кто были эти библейские герои? Раши говорит, Гейхази и его трое сыновей. Гейхази в результате нас с вами научил некой концепции. Отмечает Малбим, что единственные четыре прокаженных, которые остались в Израиле, ибо остальных вылечил пророк Илиша. В Израиле больше не было прокаженных. Только Гехази и его трое сыновей. И они были свидетелями панического бегства Арама, когда они услышали какие-то жуткие шумы приближающейся армии, в то время как непрокаженные, которые там бродили неподалеку, ну и не евреи, ничего подобного не слышали. Что же там на самом деле было? Как могло быть такое, что евреи этого не услышали? Если были такие панические шумы, в результате которых армия Арама снялась с места. Рабейну Бхая рассказывает о происхождении звуков, вызвавших панику и бегство армии Арама. Рабейну Бхая пишет следующие слова. Убарад кшеярат мина шамаем, амад бейна шамаем ларец, мем алев шана, адзман Йехошуа. Ваакулот гам гают луим, веймата ярду, бейме Илиша, шенеймар, вехашем гишмия эль махане Арам, коль рехе ве коль сус, коль хаэль гадоль. Говорит Рабейну Бхая, казнь града, которая была в Египте, которая началась со слова Моше Рабейну и заканчивалась словом Моше Рабейну. И в казни града, если мы прочтем с вами текст Торы, мы увидим, что там внутри града пламенел огонь. Град бил, огонь сжигал все, что оставалось. При этом был жуткий шум, так что египетский фараон обращается к Моше Рабейну и говорит, прекрати этот шум, прекрати этот град. То есть египетский фараон, кроме этого града, страшно боялся тех звуков, которые сопровождали этот град. Как только Моше Рабейну останавливает казнь градом, все останавливается. Но был град, который не успел дойти до земли. И Рабейну Бхая объясняет,
что часть этого града с шумами и со всем сопровождающим зависла в воздухе. Но висеть она там будет не навсегда. А именно, град, который спустился с неба, оторвался с неба, он застрял между небом и землей на 41 год. До времени Иешуа. Когда евреи будут захватывать землю Израиля через 41 год, то тогда будут спускаться камни с неба, когда пророк Иешуа остановит солнце и луну во время сражения с пятью царями кананскими, тогда будут падать камни. Веаколот, а шум этот, казни градом, гам гают луим, они тоже, шумы эти подвисли между небом и землей, и когда они спустились, в дни пророка Илиши, как то сказано, и Бог озвучил, дал услышать лагерю Арама шум колесниц и шум лошадей и шум армии великой. То есть, это шум был непростой. Это был шум, который был связан с сутью исхода из Египта, с сутью раскрытия Бога в этом мире. Вот когда язычник слышит такой шум, то у него наступает полная паника, тут уже машину заводить некогда, тут просто быстро убегаешь на своих двух ногах. Тут уже никакие кони тебе не помогут. Там, где раскрывается Бог. Поэтому евреи этого и не слышали. Потому что тот шум, который был для египтян тогда в Египте, и тот град, он не касался евреев. Он не касался евреев. Для евреев было тишина и спокойствие. Поэтому евреи не услышали никакого шума. Только увидели его результат, четверо прокаженных, и сказали царю. Говорит Клиякар, что именно таким образом и исполняются слова благословения «Ки ты целы милхама алюйвеха», когда ты выйдешь на войну против, раба твоего, против врагов твоих. Когда ты выйдешь на войну против врагов твоих, вот так и должно исполняться. Вот так евреи ведут свои войны, когда мы достойны. Когда мы достойны, чтобы исполнялось то благословение, о котором сказал Всевышний. Все здесь было сделано ради одного человека. Цадик и Содулам, праведник он, фундамент этого мира. Это пророк Илиша. Мидраш Танхума. Вегашар шегаю бешамаем. Говорит, не все шумы и не весь град выпал в дни пророка Иешуа и в дни пророка Илиши. Еще осталось. И выпадет все это еще один раз. Во времена Гога и Магога, в дни Машиеха. То есть в дни Машиеха, войны, которые будут вестись еврейским народом против тех, кто выйдет против нас, они будут вестись именно вот этим вот градом и этим шумом. То есть что происходит? Что пророк Илиша раскрывает перед глазами Израиля методы ведения войны конца мира. Именно то, что произойдет в конце мира, он показал им немножко микроскопически, немножко забрал этого шума, чтобы спустить и показать, как оно на самом деле происходит, когда истинная картина мира раскрывается перед глазами человека. Это пророк Илиша. И это Каралиус Йорамус, царь Йорам. Жили в один период. И о том, что в конце мира, во время войны Гога и Магога, будет именно подобное рода раскрытие. Об этом говорит пророк Ехескель. Как он говорит? «Венишпатти то бедеверу беда, мубегешем шутев, веавне альгабиш». Я буду судиться с ним, с народом Гог и Магог, бедевер, мором и кровью, и дождем хлестким, и камнями альгабиш. Что такое альгабиш? Нет такого слова на иврите. Аль-габей-иш. Камнями посредством человека. Камнями человека. Там, где человек становится человеком, тогда он достоин того, чтобы эти камни, сопровождаемые этим шумом, этим звуком, который приводит всех в состоянии паники, тогда спасение произойдет в результате этих камней. Камни – человек. Это задача Израиля. Быть человеком, соответствующим образу и подобию Бога этого мира. Об этом говорит пророк Исаия. Что это за происхождение этих звуков? «Коль мирейхаль, коль гашем мишалем гмулю и вав». Голос из святилища, голос Бога, который воздает врагам его. Происхождение этого голоса из верхнего храма. Есть нижний храм, который строится на земле, есть верхний храм. Этот голос, который приводил мир в состояние паники, когда плоть не могла вынести этого раскрытия Бога, это раскрытие голоса, воли Бога, одновременно голос и воля – это одно и то же слово. Воля Бога раскрывалась врагам. Одна из последних попыток пророка спасти Израильское царство от пропажи. За что пострадал Шалиш, сановник и доверенный царя, который усомнился в возможности столь невидимого чуда, достойного лишь периода конца дней? На первый взгляд он был прав. На первый взгляд он был прав. Подобного рода чудеса, как раскрытие того, что будет в конце дней, Израиль не был достоин. Рама Мипану мы с вами приводили и говорил на это следующее. Он хотел показать тем самым, что это поколение достойно Мабуля, достойно потопа, а не чудо. Поэтому Всевышний не будет делать чудо для обмана. Всевышний делает чудеса для истины, для вечного фундаментального утверждения истины в этом мире, а не для обмана. Но он не верил пророку и обвинял еврейский народ. А еврейский народ, как говорит пророк Исаия, «Керем Ашем Цваройс Бейт Исраэль» – «Виноградник Бога Всесильного, дом Израиля». Поэтому, когда люди говорят, как Бог допустил катастрофу, как Бог мог сделать так, как Бог мог сделать иначе. Вот мы видим с вами на этих лекциях, сколько раз Бог пытался показать самые глобальные чудеса, которых не были люди достойны в состоянии предпотопном. И никакого результата. После этого уже пропажа. После этого уже изгнание. Шмират Алашон указывает из этого, указывает из слова сановника, что крайне опасно говорить зло об этом народе. Народ, который называется виноградником Бога, о нем зло лучше не говорить. Не очень советуется. Талмуд приводит на эту тему следующее утверждение. Талмуд Санхедрин. На основании чего сановник увидел зерно, но его растоптали, и покушать он не смог. Рука фарбетхиятамитим, лафихах ло елу хелек бетхиятамитим, шеколь медуташля кодыш берогу, медаки негед меда. Если человек отрицает воскрешение из мертвых, не верит в воскрешение из мертвых, то не будет у него доли в воскрешении из мертвых. Ибо это свойство Всевышнего, он дает тебе то, что есть у тебя. Медаки нагибеда. Свойства, соответственно, свойства. Если ты жил в этом мире так, что одной из концепций, которая перед тобой стояла, это идея воскрешения из мертвых, то Всевышний тебе его даст, если ты его удостоишься. Если ты его отрицал, значит, ты жил в этом мире совершенно другими целями. Значит, все, что ты сделал, оно уходит в гроб вместе с тобой, ибо ты мотивировался только целями и смыслом, связанным с этим миром, а этот мир, он смертный. Значит, все добро, которое ты сделал, оно смертное, ибо ты не делал добро во имя истинного, во имя вечного. То же самое и здесь. Ты не поверил в чудо, что Всевышний откроет небеса, и произойдет чудо. Значит, у тебя в этом доли не будет. Почему два раза написано о стабилизации цен? И почему сказано в Ирмису о то Гаам Бешар Ваямат? И растоптал его народ в воротах, и он умер. Еще два раза написана эта история. Талмуд Санхедрин растоптали его в воротах Аль-Искей Рашаар по поводу сделок биржевых. по поводу биржевых сделок. А именно, шаар на иврите означает ворота и означает курс. Сановник хотел поднять курс цен на зерновые спекулятивными операциями, чтобы не исполнилось слово пророка. Поэтому он там в воротах и торчал. Занимался спекулятивными биржевыми операциями. Фьючерсы выписывал. Результат, что его там и задавили. Порой мы задаем себе вопрос, откроет ли Всевышний окна в небо? А когда Всевышний открывает, мы даем легкое объяснение, что все в рамках законов природы. Все нормально. А ворота открылись? Ну, значит, ну, открыли, мы же видим, что открылись. Значит, все нормально, это все в законах природы. Ничего особенного не произошло. Когда мы в осаде и в паническом голоде, наша надежда на то, что ворота могут открыться, и что цены стабилизируются и вернутся к нормальным, такого произойти не может. А если произошло, ну произошло, так произошло же. Значит, все нормально. Вот так Израиль отнесся к великому чуду, которое пророк Илиша раскрыл на их глазах. Восьмая глава. Помазание Хазаэля царем над Арамом. А Илиша говорил женщине, сына которой он оживил, и сказал, «Встань и пойди ты и дом твой, и поживи там, где сможешь прожить, ибо призвал Господь голод, и пришел он в эту страну на 7 лет». Что говорит пророк Илиша женщине? В самом начале голода он говорит, будет голод. Уходи. И встала та женщина и сделала по слову человека Божия, и пошла она и дом ее, и жила в земле филистимлянской 7 лет. Куда уходит эта женщина? В место, где голода заведомо не будет, к филистимлянам необрезанным. Потому что филистимляне необрезанные, у них нет никакой готовности принять какой бы то ни было завет, поэтому туда голод послать бессмысленно. Голод, он предназначен для воздействия на человека, чтобы человек вернулся к завету. Филистимляне, их суть необрезанность, поэтому у них голода не будет. Рядом находится. Но голода филистимлян не будет. Туда она и пошла. Пророк ей сказал уйти. И было прошествие 7 лет. Возвратилась эта женщина из земли филистимлянской, пришла к царю взывать о доме своем и о поле своем. Тем временем евреи быстренько ее недвижимость чуть-чуть между собой поделили, на всякий случай. А царь тогда говорил с Гехази, отроком человека Божия, и сказал, расскажи мне теперь обо всех великих чудесах, которые совершил Илиша. Мы видим, что в это время царь видит, что ситуация тупиковая. Голод продолжается. А женщина, как ей сказали, 7 лет, голод продолжается. Еще никаких признаков того, что голод спадет и что наступит нормальная ситуация. Никаких признаков. Женщина уже возвращается. Пророк Илиша сказал 7 лет. Ну, у нее воскресили сына, поэтому у нее не возникало никаких вопросов. У нее воскресили сына в заслугу ее веры. Заканчивается 7-й год, женщина возвращается. А царь в полном тупике. И спрашивает Гехази, чтобы тот хоть немножко рассказал о том, какова картина мира пророка Илиши. Что-то надо делать. Понимает, что дальше так жить нельзя. Что-то надо делать. А не хочется ничего делать, жуть как. Но он понимает, что дальше так не получается. И интервьюирует Гехази на тему величия, которое сделал пророк Илиша. И было, когда он рассказывал царю, что тот оживил умершего, женщина, сына которой он оживил, возвала к царю о доме своем и о поле своем. И сказал Гехази, господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого оживил Илиша. Обратите внимание, у праведника все происходит в нужную секунду времени. В нужную секунду времени. И расспросил царь женщину, и она рассказала ему, и дал ей царь одного из придворных, сказав, возврати ей все, принадлежавшее ей, все доходы с поля со дня, когда она оставила страну до ныне. В это же самое время царь допрашивает Гехази, тут приходит женщина, и, конечно, ей царским решением возвращается все. Если бы она пришла немножко в другое время, то тогда ей нужно было бы долго судиться и разбираться. Тут она пришла в то самое нужное время, когда ты раскрыл перед собой величие пророка, когда ты понимаешь что и действуешь по его слову, тогда ты придешь в нужное время, и тогда у тебя не будет испытания временем. И пришел Илиша в Дамаск, когда Бен-Адад, сын Арамейский, был болен. Куда приходит пророк Илиша? Почему в это время он не мог быть в Израиле? Он приходит в Дамаск. Илиша – главный враг арамейцев. Приходит к арамейцам в Дамаск. Они знают, что шумы были из-за него. Они знают, что еврейский народ удостоился великого чуда из-за него. И он приходит в Дамаск. Что с ним должен сделать? Арестовать, по идее, тут же, да? И сказано было ему так, пришел сюда человек Божий. Царю Арама сказали, пришел человек Божий. И сказал царь Хазаэлю, возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку Божию и вопроси через него Господа, сказав, излечусь ли я от этой болезни. Бен-Адад болен. И он посылает спросить у пророка Илиши, излечится ли он от своей болезни. И пошел Хазаэль навстречу ему, и взял он дар в руку свою из всего лучшего, что есть в Дамаске. С какой дар взял он в свою руку? Тут написано, сколько могут снести 40 верблюдов. Пришел Хазаэль, министр царя, с 40 фурами всякого хлама, который в качестве подарка привезли пророку. И пришел и стал перед ним и сказал, сын твой Бен-Адад, царь Арамейский, послал меня к тебе спросить, излечусь ли я от этой болезни. Обратите внимание, какое отношение к великому из еврейского народа. Сын твой Бен-Адад послал к тебе спросить. Нам кажется, что если мы будем как другие народы, то народы будут относиться к нам нормально. А если мы будем какие-то свои признаки нашей религиозности, национальности выпячивать, то тогда отношение к нам будет плохое. Все оказывается совершенно наоборот. Там, где мы выглядим как положено, народы мира нас уважают. Когда мы пытаемся под них подстроиться, они говорят, раз он под нас пытается подстроиться, значит, он не очень видит смысла в своей национальности, в своей религии. Значит, его национальность и религия действительно объективно недостойны уважения. Он сам об этом свидетельствует. Он пытается подстроиться под нас, а не остается самим собой. Как же можно такого человека уважать? Если он остается религиозным евреем, и мне это может нравиться, не нравится, но я невольно его уважаю за то, что он другой. У него есть какое-то мнение, какая-то религия, какая-то история. Если он отходит от своей истории, от своей традиции, пытается подделаться и стать одним, как мы, тогда что его уважать? Пророк Илиша пришел в Арам. И сказал ему Илиша, пойди и скажи ему, излечишься. Но Господь открыл мне, что он умрет. То есть пророк Илиша отвечает Хазаэлю, что он излечится. То есть будет жить, более точно сказано. Но Господь открыл мне, что он умрет. Странный ответ такой. И отвернул он лицо свое, и так оставался долго, и заплакал человек Божий. Пророк Илиша заплакал. И сказал Хазаэль, отчего плачет господин мой? И сказал он, потому что вижу я, какое зло причинишь ты сынам Израилевым. Крепости их ты предашь огню, и юношей их мечом умертвишь, младенцев их размажишь, и беременных их рассечешь. И сказал Хазаэль, что такое раб твой, пес, чтобы сделать такое великое дело? И сказал Илиша, показал мне тебя Господь царем Арама. Пророк Илиша приходит в Арам для того, чтобы исполнить последнюю задачу, которая стояла перед пророком Илияху. Помазание на царство Хазаэля. Тогда мы с вами это читали, но мы, естественно, даже близко не поняли, о чем идет речь, какой Хазаэль, зачем его мазать на царство. Пророк Илиша сказал Хазаэлю, что послал меня Бог помазать тебя на царство, ибо вижу я тебя царем Арама, что из-за того, что Бен-Адад послал к пророку Илише с вопрошением о своей жизни, о своем здоровье, а Ахазияху, царь Израиля, посылает к Бальзвуву, к хозяину мухи, за это царство забирается у Израиля и передается Араму. И вот этому свидетелем и участником был пророк Илиша. Это была последняя задача, которая стала перед пророком Ильяву, помазать на царство Хазаэля. Поэтому пророк Илиша плачет, видя то горе, которое Арам причинит Израилю. Хазаэль, конечно, говорит, что я могу разве такое сделать Израилю? Илиша говорит, можешь. Можешь сделать Израиль. Помазание Хазаэля царем над Арамом. Пророк Илиша дает женщине из Шунема равинское разрешение покинуть землю Израиля из-за голода. Галаха запрещает нам покинуть землю Израиля, иначе как в трех случаях. Для того, чтобы жениться, для того, чтобы учить Тору, если человек не может учить Тору в земле Израиля по каким-то соображениям. И в условиях голода в Израиле. Талмуд в трактате Баба Басра отмечает разрешение покинуть землю Израиля в случае голода и резкого подорожание цен. И как отмечают комментаторы, что пророк Илиша сказал женщине оставить землю Израиля в самом начале голода, и она отправляется к филистимлянам, где голода нет, ибо филистимляне необрезанные и далеки от любой идеи связи с Богом. Стало быть, не нужно им закрывать небо, чтобы не было у них дождя, потому что закрывай, не закрывай, результата не будет. Бог разговаривает с избранным народом, и голод посылает избранному народу, тому народу, который Всевышний избирает. К тем, кто называется Бней Брит, сыновья Завета. К тому народу, который заключает Завет. Говорит Малбим. А я бы коах Илиша леватель гзират рав, рака лидейшей хихия и дбна в лаках мафтех от хия лога я яхоль лаках от мафтех шель парнаса. Было в силах пророка Илиши аннулировать декрет о голоде, но из-за того, что он оживил сына шунамитянки и взял ключ воскрешения из мертвых, не мог он взять еще один ключ, ключ парнасы, ключ дохода, он же ключ дождей. Пророк Илиша не мог взять ключ дождя. Он взял ключ рождения и ключ воскрешения. Третий ключ взять он не мог. Пророк Илияху мог взять один только ключ. Он взял ключ воскрешения. Пророк Илиша видел в два раза больше, чем пророк Илияху, и мог сделать в два раза больше. Он взял два ключа. Ключ рождения и ключ воскрешения. Третьего ключа взять он не мог. Поэтому декрет о голоде. Женщина возвращается под конец 7 лет голода. Благодаря ему нашли маба деврей нави, благодаря полной вере в слова пророка. И в это время царь Израиля расспрашивает Гехази о величиях, которые сделал Илиша, о великом, что сделал Илиша. Царь Израиля понимает, что страну из тупика ему не вывести, и вынужден искать какие-то пути. Илкат Шимони. Эйн гдолот эйле невуа шенемар сафранали эт коля гдолот ашераса Илиша. Нет великого, иначе как пророчество. Пророчество – это связь с Богом. Нет более великого, чем пророчество. Поэтому и говорит царь, расскажи мне о том величии, которое сделал Илиша. В это время Гехази, который рассказал царю, ушел в Арам. И вторая задача, которая была у пророка Илиши, вернуть Гехази к тшуве, когда Гехази грешил и совершал зло. Поэтому у пророка Илиши была вторая причина, почему он пришел в Арам, чтобы вернуть оттуда Гехази. А именно, «Лахзир Гехази бы тшува» – вернуть его к тшуве. На что Гехази ответил, «Коля хотеу махте терабим, лома спеким бияду ласот тшува». Каждый, кто грешит и приводит к греху других, влияет на других, чтобы он тоже совершал грех, не дают ему возможность сделать чу. А зачем Гехази крутился в Дамаске? Он пытался взять плату с Наимана за то, что его проказа перешла на Гехази. Одну плату он уже получил от Наимана. Теперь он хотел еще немножко дамасских денег получить чуть-чуть. Говорит, проказа твоя пришла на меня, надо чуть-чуть расплатиться за это. Радак отмечает, что пророк Илиша приходит в Дамаск осуществить последнюю задачу, возложенную на пророка Ильяху перед его вознесением, помазать Хазаэля на царство. Пророк Илиша плачет о великом зле, которое Арам причинит Израилю. И в это время Бен-Адад посылает к нему посланца, спросить, излечится ли он от этой болезни. И пророк Илиша отвечает: «Хая тихье, жить будешь». Как пророк Илиша мог сказать, что он жить будешь, когда на самом деле он умрет? Это есть два объяснения. Первое объяснение говорит Малбим: будешь жить от этой болезни, умрешь от другой. Если ты думал, что ты умрешь или будешь жить от этой болезни, так имей в виду, ты от этой будешь жить, умрешь от другой. И он умер на следующий день от другой болезни, от другой причины. Раши говорит, что слова пророка Илиши «Хая тихье, будешь жить» касаются не Бен-Адада, а касаются Хазаэля, его преемника. «Клапей Хазаэля мар» по отношению к Хазаэлю сказал «Шиихье тахат Бен-Адад ле-Малхут», что он будет вместо Бен-Адада царю. В час, когда Бен-Адад посылает пророку Илиши, а Ахазияву посылает к Баальзвуву, божеству Икронскому, было забрано царство у Израиля и отдано Араму. Об этом и плакал пророк Илиша, о том горе, которое Арам причинит Израилю. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Здесь в разговоре, когда осаждали Шамрон арамейцы, было сказано, что когда их накормили, там напоили, было сказано, что не приходили больше отряды арамейцев в страну Израилеву. А потом дальше рассказывается, что царь арамейский собрал войско и опять стоит под Шамроном.
Поначалу тактика ведения войны Рама была такая, что он послал маленькие отряды, которые осуществляли маленькие набеги. После того, как произошло то, что произошло, набеги прекратились, и на каком-то этапе Арам собирает большое войско для осады Шамрона. Тоже идет большая стратегическая война.